С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вместе литературно-драматическая редакция и ее редактор Дмитрий Бабушкин.
Павел Петрович Бажов, русский писатель, публицист и автор уральских сказов.
Родился Павел Петрович в поселке Сысертского завода в 1879 году. Учился Бажов сначала в Екатеринбургском духовном училище, потом его отдали в Пермское духовное училище, потому что там была самая низкая плата за обучение. Но после окончания Бажов стал работать учителем. Преподавал Бажов русский язык сначала в сельской школе, потом в духовных училищах Екатеринбурга и Камышлова. Ученицы духовного училища были в восторге от учителя. Когда учителям на литературных вечерах раздавали цветные бантики, такая была в то время в училище традиция, Павлу Бажову доставалось больше всего. Во время летних каникул Бажов путешествовал по уральским деревням. И, конечно же, много смотрел, много наблюдал, и потом это отражалось в его писательских работах. Бажов неповторимым языком рассказал, конечно же, прежде всего о красоте своего родного края, о красоте родного Урала, о несметных богатствах его недр, о могучих, гордых, сильных духом мастеровых. Тематика сказов охватывает времена от крепостного права и до наших дней. И его знаменитые сказы были переведены на десятки языков мира, но переводчики отмечают практическую непереводимость сказов Бажова, связанную с двумя причинами – лингвистической и культурной. Но, тем не менее, сказы Бажова наверняка знают очень и очень многие. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественных чтений «Любимые сказы». Павел Петрович Бажов про великого Полоза.
Жил в заводе мужик один, Левонтием его звали. Старательный такой мужичок, безответный. С молоду его в горе держали, на гумешках, то есть. Медь добывал. Так под землей все молодые годы и провел. Как червяк в земле копался. Свету не видел, позеленел весь. Ну и дело известное, гора, сырость, потемки, дух тяжелый. Ослаб человек. Ну, приказчик видит, мало от него толку. И удобрился перевести Левонтия на другую работу. На поскакуху отправил, на казенный прииск золотой. Стал, значит, Левонтий на прииске робить. Только это мало делу помогло. Шибко уж он нездоровый стал. Приказчик поглядел, да и говорит: «Вот что, Левонтий, старательный ты мужик, говорил я тебе барину, а он и придумал наградить тебя. Пускай, говорит, на себя старается, отпустить его на вольные работы без оброку». Это в ту пору так делали. Изробится человек, никуда его не надо, ну и отпустят на вольную работу. Вот и остался Левонтий на вольных работах. Ну, пить есть надо, да и семья того требует, чтобы где-нибудь кусок добыть. А чем добудешь, коли у тебя ни хозяйства, ничего такого нет? Подумал, пошел стараться золото добывать. Ну, привычное дело с землей-то. Струмен тоже не ахти какой надо. Расстарался, добыл и говорит ребятишкам: «Ну, ребятушки, пойдем, видно, со мной золото добывать. Может, на ваше ребячье счастье и расстараемся. Проживем без милостыни». А ребятишки у него вовсе еще маленькие были. Чуть побольше десятка годов им. Вот и пошли наши вольные старатели. Отец еле ноги передвигает. А ребятишки, мало-мало-меньше, за ним поспешают. Тогда, слышка, по Рябиновке верховое золото сильно попадать стало. Вот туда Левонтий заявку сделал. В конторе тогда на этот счет просто было. Только скажи, да золото сдавай. Ну, конечно, и мошенство было. Как без этого? Замечали конторские, куда народ бросается, и за сдачей следили. Увидят. Ладно пошло, сейчас то место под свою лапу. Сами, говорят, тут добывать будем, а вы ступайте куда в другое место. Ну, за место разведки старатели-то у них были. Ну, те, конечно, опять свою выгоду соблюдали. Старались золото не оказывать. В контору сдавали, только чтобы сдачу отметить. А сами все больше тайным купцам стуряли. Много их было, этих купцов-то. До того, слышку, исхитрялись, что никакая стража их уличить не могла. Так, значит, и катался обман шариком. Контора старателя обвести хотела, а те опять ее. Во какие порядки были. Про золото стороной дознаться только можно было. Левонтию, однако, не потаили. Сказали честь честью. Ну, видит, какой уж он добытчик. Пускай хоть перед смертью потешится. Пришел это Левонтий на Рябиновку, облюбовал место и начал работать. Только силы у него мало. Живо намахался, еле жив сидит, отдышаться не может. Ну, а ребятишки, какие они работники, все-таки стараются. Поробили так-то с неделю, либо больше. Видит Левонтий, пустяк дело, на хлеб не сходится. Как быть? А самому-то все хуже да хуже. Из часа всем. Но неохота по миру идти и на ребятишек сумки надевать. Пошел в субботу сдать в контору золотишко, какое намыл, а ребятишкам наказал: Вы тут побудьте, инструмент покараульте, а то таскать-то его взад-вперед ни к чему нам. Остались, значит, ребята караульщиками у шалашика. Сбегал один на часовую реку, близко она тут. Прыбачил маленько, надергал пескарей, окунишков и давай они ушку себе годношить. Костер запалили, а дело к вечеру было. Боязно ребятам стало. Только видят, идет старик, заводской же. Семеновичем его звали. А как по фамилии, не упомню. Старик этот из солдат был. Раньше-то, сказывают, самолучшим кричным мастером значился. Да согрубил что-то приказчику. Тот его и велел в пожарную отправить. Пороть, значит. А этот Семёныч не стал даваться. Рожи, которым покорябал, как он сильно проворный был. Известно, кричный мастер. Но все-таки обломали. Пожарники-то тогда здоровущие подбирались. Выпороли, значит, Семёныча и за буйство в солдаты сдали. Через 25 годов он и пришел в завод этот вовсе стариком. А домашние у него за это время все примерли. Избушка заколочена стояла. Хотели ее разбирать. Ну, шибко некорыстно была. Тут он и объявился. Подправил свою избушку и живет потихоньку один-одинешенек. Только стали соседи замечать. Неспроста дело. Книжки какие-то у него. И каждый вечер он над ними сидит. Думали, может, умеет людей лечить. Стали с этим подбегать. Отказал. Не знаю, говорит, этого дела. И какое тут может быть лечение, коли такая ваша работа? Думали, может, веры какой особой. Тоже не видно. В церкву ходит о Пасхе да о Рождестве, как обыкновенно мужики, а приверженности не оказывает. И тому опять девятся. Работы нет. А чем-то живет? Огородишко, конечно, у него был, ружьишко немудрящее имел, рыболовную снасть тоже. Только разве этим проживешь? А деньжонки, промежду прочим, у него были. Бывало, кое-кому и давал. И чедно этак. Иной просит, просит, заклад дает. Набавку, какую хочешь. Обещает, а не даст. К другому сам придет. Возьми-ка, Иван, или там Михайло, на корову. Ребятишки у тебя маленькие, а подняться, видать, не можешь. Одним словом, чудной старик. Вот подошел этот Семёныч, поздоровался. Ребята радехоньки, зовут его к себе. Садись, дедушка, похлебай ушки с нами. Он не стал упорствовать, сел, попробовал ушки и давай нахваливать. Ах, да чего же наваристо, да вкусно. Хорошая ушка. Сам из сумы хлебушка мяконького достал, ломоточками порушал и перед ребятами грудкой положил. Те видят, старику ушко поглянулось. Давай улепетывать хлебушка-то, а Семёныч одно свое ушку нахваливает. Давно, дескать, так-то не едал. Ребята под этот разговор и наелись как следует. Чуть не весь стариков хлеб съели. А тот, знай, похмыкивает, давно так не едал. Ну, наелись ребята. Старик их стал спрашивать про их дела. Ребята обсказали ему все по порядку. Как отцу от заводской работы отказали и на волю перевели. Как они тут работали. Семёныч только головой покачивает, да повздыхивает. Ох-хо-хо-хо-хо, да ох-хо-хо-хо-хо. Под конец спросил. Насколько мыли-то, а? Ребята говорят, золотник, а может поболее? Так тятенька сказывал. Старик встал и говорит. Ну, ладно, ребята, надо вам помогчи. Только вы уж помалкивайте, чтоб ни-ни. Ни одной душе живой, а то... И Семёныч так на ребят поглядел, что им страшно стало. Ровно вовсе не Семёныч это. Потом опять усмехнулся и говорит. Вот что, ребята, вы тут сидите у костерка, а меня дожидайтесь, а я схожу, покучую кое-кому надо. Может, он вам поможет. Только чур не бояться, а то все дело пропадет. Помните это хорошенько. И вот ушел старик в лес, а ребята остались. Друг на друга поглядывают и ничего не говорят. Потом старший насмелился и говорит тихонько: «Смотри, братка, не забудь, чтобы не бояться». А у самого губы побелели и зубы чакают. Младший на это отвечает: «Я, братка, не боюсь», а сам помучнел весь. Вот сидят так-то, дожидаются, а ночью уж совсем и тихо в лесу стало. Слышно, как вода в рябиновке шумит. Прошло довольно дивно времечко, а никого нет. У ребят испуг и отбежал. Навалили они в костер хвои, еще веселее стало. Вдруг слышат, в лесу разговаривают. Но думают, какие-то идут. А откуда в экое время? Опять страшно стало. И вот подходят к огню двое. Один-то Семёныч, а другой с ним незнакомый какой-то и одет не по-нашенски. Кафтан на нём, штаны все желтые, из золотой, слишком поповской парчи, а поверх кафтана широкий пояс с узорами и с кистями, тоже из парчи, только с зеленью. Шапка желтая, а справа и слева красные зазорины, и сапожки тоже красные. Лицо желтое, в окладистой бороде, а борода вся в тугие кольца завелась. Так и видно, не разогнешь их. Только глаза зеленые и светят, как у кошки. А смотрит-то по-хорошему, ласково. Мужик такого же роста, как Семёныч, и не толстый, а, видать, грузный, на котором месте стал. Под ногами у него земля вдавилась. Ребятам все это занятно. Они и бояться забыли. Смотрят на этого человека, а он и говорит Семёнычу шуткой так: «А? Это вольны-то старатели. Что найдут, все заберут? Никому не оставят?» Потом прихмурился и говорит Семёнычу, как советует съем: «А не испортим мы с тобой этих ребятишек?» Семёныч стал сказывать, что ребята не забалованные, хорошие, а тот опять свое. «Все люди на одну колодку. Пока в нужде да в бедности, ровно бы и ничего. А как за мое охвостье поймается, так откуда только на их всякой погони налипнет?» Постоял, помолчал и говорит: «Ну ладно, попытаем. Малолетки, может, лучше окажутся. А так, ребятки, ладненькие. Жалко будет, ежели испортим. Меньшенький-то вон тот, тонкогубик. Как бы жадный не оказался. Ты уж пригляди сам, Семёныч. Отец-то у них не жилец. Знаю я его. На ладан дышит. А тоже старается сам кусок заработать. Самостоятельный мужик. А вот дай ему богатство, тоже испортится. Разговаривает так-то с Семёнычем, будто ребят тут и нет. Потом посмотрел на них и говорит: «Теперь, ребятушки, смотрите хорошенько. Замечайте, куда след пойдет. По этому следу сверху и копайте. Глубоко не лезьте, ни к чему это». И вот видят ребята, человека того уж нет, которое место до пояса. Все это голова стала, а от пояса шея. Голова точь-в-точь такая, как была, только большая. Глаза ровно по гусиному яйцу стали.
большая змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово преогромного змея. Голова поднялась выше леса. Потом тулово выгнулось прямо на костер, вытянулось по земле и поползло это чудо к рябиновке. А из земли все кольца выходят, да выходят. Ровно им и конца нет. И то диво, костер-то потух, а на полянке светло стало. Только свет не такой, как от солнышка, а какой-то другой. И холодом потянуло. Дошел змей до рябиновки и полез в воду. А вода сразу и замерзла по ту и по другую сторону. Змей перешел на другой берег, дотянулся до старой березы, которая тут стояла, и кричит: «Заметили? Тут вот и копайте! Хватит вам по сиротскому делу! Чур не жадничайте!» Сказал так-то и ровно растаял. Вода в рябиновке опять зашумела, и костерок оттаял и загорелся. Только трава будто все еще озябла, как иней ее прихватил.
Семеныч и объяснил ребятам: это есть великий Понос. Все золото в его власти. Где он пройдет, туда оно и подбежит. А ходить он может и по земле, и под землей, как ему надо. И место может окружить сколько хочет. Оттого вот и бывает. Найдут, например, люди хорошую жилку, и случится у них какой обман, либо драка, а то и смертоубийство, и жилка потеряется. Это значит, Полос побывал тут и отвел золото. А то вот еще найдут старатели хорошее рассыпное золото, ну и питаются. А контора вдруг объявит: уходите, мол, за казну это место берем, сами добывать будем. Навезут это машин, народу нагонят, а золота-то и нету. И вглубь бьют, и во все стороны лезут, нету, будто вовсе не бывало. Это Полос окружил все то место, да пролежал так-то ночку. Золото истянулось по его-то кольцу. Попробуй найди, где он лежал. Не любит, вишь, он, чтобы около золота обман да мошенства были, а пуще того, чтобы один человек другого утеснял. Ну, а если для себя стараются, тем ничего. Поможет еще когда, вот как вам.
Только вы смотрите, молчок, про эти дела, а то все испортите. И о том старайтесь, чтобы золото не рвать. Не на то он вам его указал, чтобы жадничали. Слышали, что говорил-то? Это не забывайте первым делом. Ну, а теперь спать ступайте, а я посижу тут у костерка.
Ребята послушались, ушли в шалашик, и сразу на их сон навалился. Проснулись поздно. Другие старатели уж давно работают. Посмотрели ребята один на другого и спрашивают: «Ты, братко, видел вчера кого-нибудь?» А другой ему: «А ты видел?» Ну, договорились все-таки. Заклялись, забожились, чтобы никому про то дело не сказывать и не жадничать. И стали место выбирать, где дудку бить. Тут у них маленько спор вышел. Старший парнишечка говорит: «Надо за рябиновкой у березы начинать.
на том самом месте, с коего Полоз последнее слово сказал. Младший уговаривает: не годится так-то, братка. Тайность живо наружу выскочит, потому другие старатели сразу набегут полюбопытствовать, какой, дескать, песок пошел за Рябиновкой. Тут все и откроется. Поспорили так-то, пожалели, что Семеныча нет, посоветовать не с кем. И углядели, как раз посередке вчерашнего огневища воткнут березовый колышек. Не иначе это Семёныч нам знак оставил, подумали ребята и стали на том месте копать. И сразу, слышка, две золотые жужелки залетели, да и песок пошел не такой, как раньше. Совсем хорошо у них дело сперва направилось, но потом свихнулось, конечно. Только это уж другой сказ будет.
В рамках цикла художественных чтений «Любимые сказы» вы услышали сказ про великого Полоза в исполнении актера Александра Муратова. Режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, помогай всем Господь!